Добрый день, это подкаст «Что имели в виду немцы» немецкого канала «Оствест». В студии в Берлине главный редактор «Оствест» Мария Макеева. Моя собеседница – берлинский филолог и историк Тата Гутмахер. Тата, привет.
Здравствуй, Маша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Тема нашего сегодняшнего разговора – подкаста «Остальгия. Назад в будущее». Выходцы из бывшего Советского Союза хорошо знакомы с тем, что такое рефлексии по ушедшей эпохе. Если они сами их не испытывали, то точно слышали, как старшие рассуждают о том, например, как в СССР небо и люди были чище, а мороженое качественнее. Сегодня мы поговорим об остальгии, о том, какие это формы принимает Германия, что это значит для будущего и вообще, что имеют в виду немцы, когда внезапно проявляют какую-то тоску, да, по ушедшей эпохе, от которой вроде бы они так радостно избавлялись в 89-м году, когда ломали Берлинскую стену. Я хочу начать с того, что, собственно, стало в итоге причиной нашего этого подкаста, первоисточником, поскольку остальгия то и дело фоном в новостях присутствует, но иногда вдруг так ярко выстреливает и даже собой все заслоняет, особенно когда Тиль Линдеман, солист Рамштайн, уроженец восточного немецкого города Лейпциг, вдруг надевает сначала пыжиковую шапку, а потом пионерский галстук в новом клипе, который, кстати, с начала июля посмотрели уже свыше 7,5 миллионов человек. Что ты думаешь об этом клипе, Тата, как о проявлении более общей и масштабной истории, о которой мы говорим сегодня?
Ну что, мы сначала поговорим про клип с самолетом, а не с пионерским галстуком, хотя, конечно, они оба заслуживают внимания, и я даже не знаю, какой мне кажется более показательным. На самом деле оба прекрасны, и чем хороши такие люди, как Тиль Линдеман, они действительно на гребне времени, вот прямо в нем, как в волшебном стекле, видно все, что происходит. Меня, как и большинство, наверное, наших сограждан, оба эти клипа повергли в смешанные чувства, что понятно. С одной стороны, казалось бы, должно быть трогательно, когда любимый город...
Любимый город в синей дымке тает.
Поет кто-то, кто не говорит исходно на нашем родном языке. С другой стороны, а только ли это трогательно? С третьей стороны, конечно, я начинаю задаваться вопросом, а что хотел нам сказать, не знаю, художник, автор и так далее? Что все это значит? В первую очередь хочу сказать, что, наверное, надо быть проще нам вот с нашим набором. А давайте подойдем и все истолкуем. Он певец. Он не глаз народа и не глаз политической верхушки. Он просто актер, артист. Он просто... Да, у него русская жена, живет в России, да, как-то говорит по-русски, да, с детства слышал русский язык. Но он, для него это привычный контекст, и ну, почему бы на склоне лет не сыграть роль, вот скажем, Кобзона, да? Почему? Если Айдингер, лучший из берлинских актеров, сыграл Николая II и довольно успешно, то почему бы Тилу Линдеману не сыграть такого вот Кобзона?
Это очень смешно. То есть просто ему не оставили выбора, так бы он сыграл еще кого-то. А так осталось быть Кобзоном, да?
Нет, смотри.
Шаляпина, например.
Конечно, я здесь вижу такую волосатую руку российской уже или русскоязычной за кулисы, которая, снимая в роли вот такого вот условного Кобзона немца, занимается как бы культурной апроприацией, да? То есть на самом деле происходит смешная вещь. Нашу русскую песню в таком антивоенном контексте, да, фильм про Девятаева, который бежал из немецкого плена каким-то чудом, про нашего советского летчика. И вот у нас теперь на посылках, вот они теперь служат у нас на посылках, а мы победили. Я здесь вижу такой подтекст. Не знаю, знает ли о нем бедный Тиль Линдеман, подозреваю, что нет. И на самом деле ему это и не нужно, да и, собственно, никому не нужно, потому что это только одно из возможных прочтений. И на самом деле, так если подумать, на каком расстоянии от нас находится уже эта война, это, конечно, просто очень далеко. Очень далеко.
Ну, не для всех. И я знаю, что я знаю людей, просто даже здесь, в Берлине, я имею в виду из бывшего Советского Союза, конечно, людей, которых это не то чтобы неприятно поразило, но, скажем так, задело вот именно этот момент. И они так и не поняли, как относиться к появлению Линдемана в таком качестве. Но это можно рассматривать и как попытку примирения, что ли, с прошлым. Вот мы когда обсуждали с тобой этот подкаст, ты мне написала про опыт расставания с прошлым. Вот я сразу воспользуюсь возможностью, спрошу тебя. С прошлым надо расставаться или примиряться, чтобы жить дальше? Нельзя же все просто взять, зачеркнуть и забыть. Тут нужна какая-то рефлексия нужна.
Иногда, чтобы дети не были заиками, проще расстаться с партнером-абьюзером. Выражусь я языком современной психологии.
Изящно.
Нет, не изящно, это грустно и страшно, но тем не менее. Я не знаю, как относиться к этому самолету, потому что это часть абсолютно современной российской повестки. Когда Тимур Бекмамбетов снимает фильм про Девятаева, он актуализует прошлое в настоящем российском времени. То есть мы победили, уж не знаю, можем ли повторить, но не забывайте, какие мы крутые. Мы вот даже из вашего немецкого плена можем убежать. И на самом деле то, что здесь появляется, ну, не весь Рамштайн, да, но появляется Тиль Линдеман в роли такого прирученного и одомашненного зла, я это так вижу, это, на мой взгляд, очень льет воду на мельницу современной российской. Я даже не знаю, вот здесь можно подставить какое-нибудь слово политики или уж чему, не знаю. С другой стороны, а может быть, мы все это зря, и в данном случае банан – это просто банан, да? Это просто песня и просто актер, ну и просто такое имя, которое, извините за грубость, повышает кликбейт. Ну, популярный человек, и потом у нас в России Рамштайн любят едва ли не больше, чем в Германии. Во всяком случае, если брать процентное отношение, то, разумеется, больше, потому что многие немцы просто не имеют никакого мнения по этому поводу, потому что им совершенно все равно, что там делает некий Рамштайн. У нас же или любят, или не любят одну Пугачеву, или любят, или не любят один Рамштайн и так далее. А вот давай лучше поговорим про пионерские галстуки.
Я с самого начала предлагала. На мой взгляд, это как раз остальгия и есть, потому что рефлексии по поводу войны и там роль артиста, так сказать, в отведенной ему роли, это немножко все-таки отдельная тема. Да? Ностальгия – это как раз скорее, когда ты вдруг на каком уже десятке лет вдруг берешь и надеваешь пионерский галстук зачем-то. Вопрос зачем? Что ты этим хочешь сказать?
Ты знаешь, тут ведь произошла очень странная вещь. Ведь на самом деле здесь абсолютно в два слоя идет текст и видеоряд, которые ничем не связаны. Разве что одним единственным словом «kinder», да, «дети». Больше ничем. Звукоряд живет своей жизнью. Он довольно, если брать не звукоряд, а просто текст песни. В нем абсолютно нет ничего интересного, ничего программного. Ненавижу детей, которые орут, а вот своих, наоборот, люблю. Все. Вот двумя этими строчками можно выразить полное содержание. Там ничего больше не происходит. Слова неинтересны. Такое ощущение, что весь, собственно, кипиш, он из-за видеоряда. Нам сразу начинают красиво, да, журнал «Советский звук», там плакатик «Не болтай» появляется в кадре там, на первых секундах. И дальше «Пионерский галстук» и прочие ужасы. С одной стороны, конечно, хочется сказать, дорогой Линдеман, наверное, тебе не было по-настоящему страшно в твоей немецкой школе, и ты не знаешь, как выглядят настоящие ужасы. С другой стороны, окей, да, мы поняли, что вам это тоже важно. Зачем это все происходит? Это я вижу как такую каталогизацию каких-то штук, которые вот сейчас уже, во всяком случае, если иметь в виду немецкий контекст, они все-таки почему-то потихонечку, да, очень медленно, но или отваливаются в прошлое, или нам очень хочется, чтобы они отвалились. Потому что, конечно, все немецкое общество очень устало от этого раскола. Мне так кажется. И в данном случае это такое безумное чуть-чуть перечисление, такой сон разума горячечный на грани, да, который перед смертью окончательной вот этой вот дихотомии, да, Запад-Восток, он пытается еще раз все это перечислить, вспомнить, ужаснуться, чтобы с этим расстаться, чтобы это забыть.
Ну, может быть, это вообще просто, скажем так, историческое совпадение, то, что его детские годы пришлись вот на этот период. Он тоже мог быть пионером, я имею в виду Линдемана. Но его, допустим, били в школе. И вот он так прорефлексировал на эту тему. Или, по крайней мере, авторы клипа сделали вид, что это возможно. А пионерскими галстуками тоже торганули, как до этого соответственно, образом поверженного врага, то, что ты описывала. Такой тоже вариант вполне возможен. Но это не значит, что ностальгии не существует, да? То есть, что это придуманная вещь целиком. Она как-то вот не вытравляется из сознания, в том числе и здесь, что для меня, в общем, было довольно удивительно. И, насколько я понимаю, что очень многое, может быть, кроется в простом объяснении, отражаемым одним словом, деньги. Вот, например, взять пенсию. У западных немцев они больше, чем у восточных больше, чем у русских немцев больше, чем у евреев, а у евреев они, по крайней мере, есть, хотя у остальных вообще может и не быть те, кто туда приехал потом, то есть это такая, да, пищевая цепочка, назовем ее так. Но, тем не менее, даже вот тем, что разница в пенсиях есть, это уже проводит некий довольно ощутимый водораздел в немецком обществе. Может быть, если бы этого момента не было, то тогда и рефлексии на эту тему не было. Что ты думаешь об этом?
Ну, послушай, я как раз не хочу, боже упаси, я не хочу сказать, что этого нет. Это есть, но очень хочется, чтобы этого не было, потому что многие устали с одной стороны, с другой стороны, и с места им не сойти, да, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Нужно, чтобы прошла еще пара поколений, и тогда это уйдет. Да, ты права, пенсии. Да, ты права, зарплаты. Там на самом деле масса пунктов, по которым это различие не только существует, но оно делает абсолютно неизбежным политическую такую раздвоенность, которая имеет место, и мы об этом знаем.
Знаешь, какую интересную вещь тут узнала, опять же, к разговору о пенсиях? Да, все правильно про пенсию. Западных немцев они выше, чем у восточных, но у женщин восточных выше, чем у западных. Понимаешь, почему? Они просто работают больше, чем западные женщины.
Они просто работали, потому что им не требовалось разрешение мужа на то, чтобы устроиться на работу. И можно было иметь отдельный от своего мужа счет. Другое дело, что денег на Востоке не было. Они, конечно, были не совсем Советским Союзом, но во многом, то есть нам это легко себе представить. В данном случае мы очень хорошо эту ситуацию себе представляем, потому что у каждой советской женщины было право быть шпалоукладчицей, да, или валить лес. В этом смысле восточно-немецкие женщины тоже всегда имели право работать.
Хотя, между прочим, в Советском Союзе был список профессий, которые женщины не должны были занимать именно ввиду тяжести, так сказать, усилий. И шпалоукладчицей, может быть, и можно было быть, а сантехником почему-то нет. Непонятно почему, хотя чем это тяжелее, чем укладывать асфальт, там тут же непонятно. Я предлагаю сейчас послушать немцев самих. Вот были недавно выборы в Саксонии-Анхальт, в немецкой земле, восточной земле, и наши корреспонденты беседовали и с политиками, и с избирателями накануне выборов, день выборов. Беседовали, в общем, о сегодняшнем дне, о том, за кого они голосуют, как, что, почему. И удивительно, что в ответах люди сами внезапно начинали говорить о прошлом, объясняли, что такое быть восточным немцем, что это значит для настоящего, и предрекали будущее. Я предлагаю их послушать и обсудить услышанное. Вот, к примеру, Оливер Кирхнер, ведущий кандидат на выборы в Ландтаг от партии АДГ на тот момент, теперь он, соответственно, глава фракции АДГ в Ландтаге. Мы выросли в диктатуре, говорит Оливер. Мы скорее замечаем, если хотят ограничить наши права, будь то в профессии или в личной свободе. Люди, которые выросли при диктатуре, скорее замечают, если их права хотят урезать. Лучше, чем те, кто вырос в постоянной свободе. Вот такой тезис, как он тебе? Согласишься ли ты с этим? По возможности абстрагировавшись от того, кто является его автором. К этому мы перейдем чуть позже.
Ты знаешь, я с ним не буду спорить. Я с ним не в состоянии спорить, потому что я тоже выросла в диктатуре. И надо сказать, что это примерно как с иммунитетом. Антитела узнают знакомый вирус. Когда мне говорят, что теперь без такой-то бумажки ты не сумеешь совершить то-то, я даже не буду говорить, о чем я сейчас, то что-то мне кажется знакомым. Вот и все.
У меня есть другая тема. Я когда вижу, что какие-либо власти с негодованием опровергли слухи о том, что, например, там запретят выезжать из региона в регион или что-нибудь такое, так, о, собираются запретить. У меня другой мысли не возникает. Но самое неприятное, что это чаще всего оправданная, к сожалению, такая установка. Ну, то есть, да, это у нас общее. Еще один собеседник Оствест – это Карамба Диаби. Его зовут Карамба, он родом из Сенегала, и это депутат Бундестага от Саксонии-Анхальт, партии СДПГ. Я, говорит Карамба, разделяю судьбу восточных немцев. Восточная Германия отличается тем, что у большинства здесь в биографии есть переломные моменты. Люди научились снова и снова начинать все заново. Закрывались предприятия, тысячи людей теряли работу, но люди не сдавались. Если спросить у тех, кто присутствует здесь, чем они занимались раньше и что делают сейчас, то вряд ли найдется кто-то, кто сможет сказать, что занимается тем же самым последние 30 лет. Этот оптимизм и готовность начать все с чистого листа, идти новым путем, сильно выражены у восточных немцев. Слово «оптимизм» тут, как мне, для меня это было неожиданным. Я бы не сказала, что люди с Востока, в широком смысле слова, не только из Восточной Германии, более оптимистичны, чем остальные. Или?
Вот именно с этим словом я боюсь, мне будет тяжело согласиться. Что же касается остального, то, пожалуй, это ближе. Это близко к тому, что мы знаем про Восток и Запад. Вот смотри, давай просто сейчас посмотрим на... ну, как бы сказать, исходное разногласие, исходность разности положения между Западом немецким и немецким же Востоком. В целом, Восток чувствует себя, в смысле политическом, конечно, более бесправным, чем Запад. Почему? Почему они себя так чувствуют на Востоке? Речь идет о самоощущении. Да, это автореференция. Так получилось, что доверие к самим демократическим институтам в целом ниже в Восточной Германии. Почему? Ну, потому что такой опыт. Я читала какие-то процентные исследования, то есть получается, что там разница чуть ли не в два раза по количеству недовольных тем, что происходит сейчас. Почему? Вот, например, если говорить про АФД, да? Такая странная вещь, я сейчас немножечко продолжу мысль, почему АФД оказывается популярной на Востоке? Да потому что именно АФД ставит под сомнение все эти государственные институты. И они используют вот этот вот, его можно назвать протестным потенциалом, а можно назвать таким подростковым негативизмом, да, болезнью роста. Они используют этот подростковый негативизм Востока и выигрывают. Дальше. Люди на Востоке чувствуют себя брошенными. Восток сам чувствует себя брошенным. Почему? Ну, действительно, даже сейчас, там прошло 30 лет, да, со времени падения коммунизма. И тем не менее, в среднем люди на Востоке имеют куда меньший экономический потенциал, экономический, так сказать, запас. И в последние годы это действительно мало меняется. Я опять же смотрела, как-то мне было забавно, я посмотрела, сколько получают, можно сравнивать самые разные профессии, учителя, не знаю кто. Разница очень заметна. Разница бывает, ну там, не знаю, 3,5 тысячи евро против, например, 4,5 или 5. Это большая разница.
Ну, прости, человек из Саксонии-Анхальт, той же учитель, например, может переехать на Запад и получать другие деньги? Или?
Он может переехать. Он может переехать, но ему нужно это сделать. Это отдельный разговор. Да? То есть действительно жители там, Тюрингии, Мекленбурга, Передней Померании там мало зарабатывают. Уровень безработицы. Людям меньше мест предоставлено, где они могли бы работать, чем на Западе. То есть разница тоже заметна.
Но при этом все равно встать и переехать... это целое дело, и не всякий на это способен.
Да, люди уезжают. То есть действительно Восток становится значительно более пустым. Именно в прямом смысле. Да, люди покидают, особенно сельские районы люди покидают. Сельское население делается совсем старческим. Опять же, писалось в прессе, что люди восточных регионов, если посчитать, как в отдельной стране, то там было бы наибольшее количество людей, которые старше 65 лет. Почему? Потому что молодежь, разумеется, из Восточной Германии уезжает. Остаются старики, у которых кроме вот этой вот остальгии мало что есть.
А каким-то образом можно определить, вот даже чисто внешне, по каким-то поведенческим, может быть, моментам, догадаться, что человек ну, даже пожилой человек, при том, что он из Западной Германии, а не из Восточной. Я, например, теперь уже как более-менее погруженная в среду, я даже это практикую, я сижу и гадаю, вот эти старички, они откуда? Но у меня нет определенного ответа на этот вопрос. У тебя есть какие-то эти вот такие тесты, моменты?
Есть очевидные маркеры, правда, некоторые из них были сломаны при помощи пандемии. Сейчас станет понятно, почему. Просто по разговору Запад и Восток в повседневном общении отличаются разительно. Восточные немцы. Они любят говорить, ну, собственно, мы это тоже любим, говорить о проблемах, неудачах, о том, как чего не хватает, внезапно доставать какую-то личную информацию. В противовес им западный немец предпочтет шутливый разговор, очень оптимистический, который будет смолтоком, не касаться личных дел на такие совершенно необременительные ни для кого темы.
Прости, пожалуйста, то есть это реально как в анекдоте про советского человека, который на вопрос «How do you do?», «Как дела?», начинает подробно отвечать. «Я то-то, теща то-то, дети вообще» и так далее.
Ну, да, да, да.
Интересно.
То есть, если человек с Востока будет упирать всегда на нечто общее, там на всякую солидарность и так далее, и так далее, для него будут непонятны проблемы, там, связанные с конкуренцией и так далее. На Западе наоборот. На Западе не то, что наоборот, но главное, это будет общий такой позитивный настройчик, на позитивчик. Вот. Интересно тоже самоопределение на Западе и на Востоке. Если на Западе люди считают себя прежде всего тактичными, да, не лезущими в чужие дела, остроумными и жизнерадостными, то на Востоке наоборот. Они не то, что наоборот, это не прямо коррелирующие противоположные, да, антонимические свойства. Но восточные немцы совсем по-другому будут себя описывать. Они скажут о своей демократичности, о своей открытости, о своей гостеприимности и приветливости. И мы тут немножечко узнаем самих себя. И еще очень интересна характеристика другого. Потому что они по-прежнему, многие, остаются другими для, соответственно, люди восточные, для западных и наоборот. Западные немцы будут называться своими восточными соотечественниками, холодными, лицемерными, поверхностными, закрытыми, отталкивающими и далее по списку. А для этих, для западных немцев, эти самые Оси и Весси, да, это слова неполиткорректные, но их по-прежнему можно то и дело услышать. Недавно читала шутку, не то что шутку, одна девушка знакомая немецкая жаловалась, что познакомилась с каким-то юношей, причем им там по 22, что ли, 23 года, который сказал: «А, ну ты Оси, да?» Вот. И она говорит: «Я страшно обиделась», хотя для этих людей вроде бы все это абсолютно не актуально. Так вот, западные немцы будут говорить, что эти восточные, они такие навязчивые, у них какая-то странная сентиментальность, такая настойчивость в общении, ненасытность. И это мешает им. Причем очень интересно, ты вот говоришь, определить, можно ли определить, пока люди не открыли рот. Ну, наверное, чуть-чуть более там старомодный стиль в одежде и чуть более конформный и конвенциональный. Но с этим, конечно, все труднее. Очень много конформного стиля в одежде ты найдешь и на Западе тоже. Если раньше можно было, кстати, определить, знаешь почему? Сейчас это не сработает. Восточный немец везде сует свою руку, подает свою руку. Да, слово «геноссе», оно ушло из языка. Мы больше не товарищи. Но, тем не менее, восточный немец подает руку, а западный не очень. Наверное, можно найти еще массу таких вещей, но это вот первое, что приходит в голову.
Я, кстати, подумала сейчас, что не знаю отношение немцев, массовое, да, отношение немцев, что-то устоявшееся, какой-то взгляд общества на то, что различия между Востоком и Западом более глубинны, чем социалистический период. Есть же слово «пруссаки», которое мне приходилось слышать, чтобы употребляли в отношении живущих на Востоке. Есть целая книга, довольно популярный бестселлер, которая посвящена тому, как сама история с римских времен еще вообще разделила Германию на две части. И вот Запад — это как раз есть наследники Римской империи, государства и цивилизованные люди, а на Востоке черти кто живет, какие-то варвары за рекой. Как сжег там Цезарь еще мосты, так и, собственно, ничего хорошего там и не случалось. То есть это может быть что-то более глубинное, просто более современная история только, так сказать, укрепила сторонников этого мнения в нем.
Послушай, я как человек, который когда-то жил довольно много лет, моя первая гавань в Германии – это город Кёльн, который, вообще-то говоря, колония Клавдия Агриппиненсис, да? Так вот, там люди точно так же относятся к друг другу, живя на разных берегах Рейна. Вот на нашем берегу римляне были, и мы цивилизованные люди, а на вашем ни раскопок нету, ни антиков, и сами вы немножечко варвары. Понятно, что это делается сейчас как бы полу в шутку, но люди про это помнят. Смотри, Римская империя уже довольно давно не существует, а мы тут хотим разобраться с тем, что произошло после соединения Западной и Восточной Германии. Думаю, что надежды не очень много.
Я думаю, что такое немножко все равно покровительственное, что ли, отношение, такой взгляд легкий свысока, взгляд с Запада на Восток, может быть, даже не только для Германии характерен, и даже не может быть, точно. Но так или иначе, это объяснение того, почему пережитый опыт, очень травматичный для людей в социалистической системе, в диктатуре, он не воспринимается как какая-то заслуга и гарантия дополнительного знания, да, что ли. Мы в итоге приходим к тому, что все равно людей на Востоке воспринимают как таких подростков с очень таким импульсивным, да, отношением вообще, которые мало чего понимают, и нужно их всему научить. И я предлагаю сейчас послушать Хольма Герлаха, как раз также собеседник наших корреспондентов в Саксонии-Анхальт. Он специалист по экономике и торговле на пенсии. Ему 72 года, и живет он на Западе, но родился при этом на Востоке, и может сравнить. Люди здесь дружелюбнее, чем на Западе, более приземленные. Видно, что 40 лет они прожили при диктатуре. Люди тут рады, что стена пала, и есть шанс жить счастливо. Но из-за диктатуры восточные немцы острее реагируют. Они не верят каждому слову, написанному в прессе, например. Здесь часы тикают по-другому. Люди знают, что АДГ идет. Единственная оппозиционная партия в стране, и поэтому ее выбирают повсюду на Востоке. И еще он добавил так: «Мое сердце бьется здесь, на Востоке. Будущее Германии будет решаться здесь. Посмотрите, что происходит на Западе. Каждый день убийства, преступления, сексуальные домогательства, обман, мошенничество – это все ужасно. И поэтому я молюсь за то, чтобы АДГ завтра здесь победила». То есть этот разговор был накануне выборов. Не то чтобы АДГ победила, но не то чтобы не победила. Такой промежуточный результат. Заняла второе место в Ландтаге, это да, но снизила показатели по сравнению с выборами 2017 года. И возникает вопрос, что будет осенью после всех немецких выборов, если рассматривать этот взгляд и эти выборы в Саксонии-Анхальт как такой плацдарм, полигон. Да, очень важными могут оказаться слова как раз о том, что люди, знающие, что такое диктатура, именно поэтому будто бы голосуют из-за АДГ. И тут невольно вспомнишь о том, что же вы за подростки такие. Или наоборот, это очень опытное отношение очень опытного человека. Как ты это объяснишь?
Ну вот смотри, я уже сказала, что в целом Восток, повторяю, Восток чувствует больше родства действительно с АФД, потому что АФД призывает сомневаться. В сомнении, вообще-то говоря, нет ничего плохого в самом по себе. Другое дело, что на Востоке это все приобретает очень часто такой, как бы это сказать, подростковый, повторяю, подростковый контекст. Да, демократия для них – это нечто молодое, новое. Например, на Востоке очень большая проблема – это ксенофобия. И правопопулистские настроения – это их вот ощущение проблемности иностранцев. Это действительно новые федеральные земли. Это доказано различными опросами, это известно. То есть, если сравнить, это там примерно 23% к 18% на Западе, 23% на Востоке. Вроде бы разница не очень большая. А по конечному результату, по выборам, она получается больше. Почему? Не знаю. Может быть, трудный вопрос. Это ощущение коллективного недовольства теми, кто понаехал, ну, нами, да, например. Что это такое? Может быть, здесь есть... Их же должны были учить, как и нас, любить другие народы и вообще... Мы же вместе коммунизм строили еще недавно. В чем же дело? Я здесь вижу, действительно, так же, как подростковая группа отвергает непохожего, Так, может быть, и здесь есть этот момент. Потом они сами еще толком не поняли, кто они и где они, а тут к ним уже какие-то другие люди явились и требуют тоже себя уважать. Мы еще сами не знаем, кто мы и где мы.
Объяснение – это деньги, Тат. Экономика. Если бы люди были побогаче, они бы охотно не делились.
Возможно. Возможно. Потом из-за того, что да, из-за того, что нет денег. Ну, кстати, это хорошая тема. Мы уже говорили про зарплаты, и понятно, что тут одно с другим и третьим связано. Но действительно, люди на Востоке чувствуют себя куда менее уверенно. Да? Исчезают какие-то традиционные, понятные гарантии безопасности. Исчезают традиционные всякие штуки. Исчезает ощущение безопасности глобальной. То есть человек внезапно из вот такого понятного социалистического времени, перемещенный в настоящее время, он не очень понимает, как со всем с этим делать. И, кстати говоря, вот этот вот немецкий национализм, который, разумеется, сильнее на Востоке, чем на Западе, этих людей, правда, ведь можно понять. Они сами хотят понять, кто они такие. Они немцы. Они еще до конца не объединились с теми немцами, которые были от них отделены. То есть, действительно, очень забавно, вот эта Восточная Германия – это из самых-самых советских частей до сих пор всей большой Европы. Почему-то национально-освободительная, как писали в наших советских учебниках, идея и борьба сработала в большинстве восточноевропейских стран, а в Германии почему-то она не сработала, потому что они не освобождались. То, что немцы называют непонятным словом «Wende», то, что там переводится как «Wende und friedliche Revolution in der DDR», да? «Мирная революция в ГДР». То есть слишком мирно все произошло. Вот этот вот перескок, просто шлагбаум открыли. Понятно, что мы знаем о разных деталях. Конечно, не мирно, не просто и так далее, и так далее. Но если сравнивать с остальными странами. И оказалось, что это на самом деле не очень хорошо. И, кстати, что касается политики, тоже важный очень момент. Если для западных немцев, они давно знакомы с разными партиями, у них есть опыт существования в многопартийной системе. У восточных немцев этого опыта нету. И в этом смысле мы их как раз очень хорошо понимаем. У нас была партия коммунистов, и понятно, что слово «партия», я просто помню очень хорошо свое детское школьное удивление, когда объяснили, что слово «партия», оно не бывает там партия демократов, республиканцев, разные другие партии. И я помню, что это было непонятно, мне все казалось, что само слово «партия», оно значит что-то другое, и это правда, оно значит что-то другое. С другой стороны, например, в больших восточных городах огромное движение в обратном направлении. Там очень любят зеленых, например. И я думаю, что это какие-то такие неизбежные болезни роста. И поскольку немцы этим занимаются, и я повторяю, вот я рассказывала историю про молодых ребят, которые и в состоянии шутить на эту тему, и в состоянии обижаться на эту тему.
Ну, по вопросу о зеленых, кстати, я хочу сказать, что, может быть, это как раз и наследство прошлой эпохи. Насколько я знаю, в ГДР было достаточно сильное экологическое движение. И когда после объединения Германии стал вопрос о том, что нужно там прокладывать дороги, и вообще-то это хорошо, шоссе, автобаны, вот это все, то было достаточно мощное сопротивление этому, потому что для этого нужно было вырубать леса и прочее-прочее, и восточные немцы наши леса. Как же так? И что ты можешь к этому добавить? А также я хотела бы по случаю жары предложить тебе все-таки несколько слов успеть посвятить такому не соотносящемуся с образом строителей коммунизма явлению, как ФКК, которое тоже характерно для Восточной Германии, а вовсе не для Западной, с ее разнузданными нравами, как можно было бы предположить человеку непросвещенному.
Это моя любимая тема, и я думаю, что эту тему любят все. Особенно сейчас, когда жарко. Почему именно в ГДР? ФКК – это Freikörperkultur. Да? То есть это значит, что можно освободить свое тело и ходить голышом. Это вопрос о том, на каком месте можно приобрести и выцарапать у своей жизни кусочек свободы. То есть, если интеллектуалы в Восточной Германии ходили голышом, то партийцы ходили в галстуках, да, и костюмах. Можно так развести. Это был способ не в кармане фигу держать, а ее показывать. Показывать не только фигу, а все то, так сказать, с чем тебя родила мама. И действительно, сейчас вместе с исчезновением такого яркого контраста между Западом и Востоком, действительно, это дело почему-то уходит. Об этом страшно жалеют очень многие, как восточные немцы, так и те русские, которые довольно давно здесь живут. Но это неизбежная штука.
Прости, что ты имеешь в виду, ФКК уходит? Я вот сейчас 2 дня была на Балтике, мне кажется, что оно не то, что не уходит, а пришло, заполонило все. И там какой-то фестиваль вообще детей цветов, по-моему, все просто разделись полностью, что довольно удивительно человеку с ост-стороны или ост-ост-стороны, как в моем случае, когда ты видишь там огромные семейства и все нагишомы, это при этом вовсе не какие-то, ну, это очень такие, может быть, консервативные люди, которые очень так себя ведут, просто такое ощущение, что они не замечают, что они полностью раздеты. И для человека с просторов бывшего Советского Союза действительно может быть поначалу шокирующим зрелищем. Насколько я к этому привыкла, и все равно нет-нет, да подумаешь, да, все-таки, конечно, удивительно. Вот сейчас бы кто-нибудь из Уфы бы на это посмотрел, я бы послушала, что бы они сказали, просто на этот пляж, где много километров голых людей. Почему, по твоим наблюдениям, это каким-то образом исчезает? Я не вижу этому подтверждения.
Я знаю жалобы, что сейчас уже то и дело могут одернуть. Но, разумеется, не в Берлине. Берлин прекрасен тем, что к любой луже, которая находится в городской черте, может подъехать любая старушка, любой дед, человек любой комплекции, возраста и так далее, скинуть с себя все то, что ему мешает, быстро окунуться, одеться и поехать дальше. Ну что, еще Герман Гессе голышом в горы поднимался. Там Райнер Мария Рильке занимался нудизмом круглый год. Собственно говоря, если им можно, то почему нам нельзя? Да, человеческая свобода и творческая свобода – это примерно одно и то же. Но смотри, тут почему именно на Востоке, а не на Западе? Наверное, это примерно потому же, я попробую объяснить через такую странную вещь. Это примерно то, почему наши соотечественники, в отличие от немцев, наотрез отказывались и продолжают отказываться всю пандемию носить маски. Потому что, ну, в данном случае голое лицо – это способ противостоять власти. Тут, правда, уже есть странная логика: на зло кондуктору, да, сделаю, или на зло бабушке отморожу себе уши, когда пойду без шапки. Но здесь есть похожий момент, потому что это был способ противопоставить себя диктатуре. Во-первых, а во-вторых, как говорится, это просто красиво и удобно, когда жарко.
Но это все из области бессознательного. Получается, какая близкая для Оствест-канала тема. И все это все время как такой пинг-понг, да, между Востоком и Западом. Но получается, правильно ли я тебя поняла, что человек с Востока, даже когда он ничего такого не имеет в виду, и он суперконформист, он все равно невольно сопротивляется тому, что с ним происходит. То есть, если вы меня чему-то все время учите, что-то заставляете делать, то я, пусть совершенно в другом там ношении или масок, или одежды, но я как бы выражу себя и, соответственно, проявлю таким образом свой протест. То есть, получается, что протест – это чисто психологический эффект.
Наверное, можно сказать и так. С другой стороны, конечно, я здесь вижу и другое. Человек голый, человек обнаженный, он, в общем, не индивидуален. Все мы более-менее похожи будем перед, так сказать, началом страшного суда. Там, на фоне расстрельной стены или концлагеря. Здесь есть, конечно, и такой момент. И прекрасно то, что люди, которые живут в чем-то, что похоже на концлагерь, вспомним жизнь ГДР, где каждый за каждым приглядывал, и каждый на каждого стучал, или почти каждый. И действительно, это такой способ вот это самоощущение внутри концлагеря обратить в такой праздник жизни. Это же прекрасная вещь. И это то, чему, скажем, западные немцы могли бы поучиться. Другое дело, что им это, может быть, не нужно.
Ну, чему западные немцы могли бы поучиться у восточных, наверное, это тема для еще одного большого разговора. По поводу ФКК, так тоже уже завершая, вспомнила, что есть русская вообще-то пословица под названием «В бане все равны». Такое тоже утешение. Утешение. Это был подкаст «Что имели в виду немцы», посвященный остальгии. Сегодня я благодарю свою собеседницу, постоянную спутницу в подкастах берлинского филолога и историка Тату Гутмахер. Тата, большое тебе спасибо.
Большое спасибо, Маша. И спасибо, что напомнила про ФКК. Надо пойти и предаться.
Меня зовут Мария Макеева, я главный редактор канала «Оствест». И, пожалуйста, не пропускайте этот и другие подкасты. Подпишитесь на нас обязательно в Ютьюбе. Нажмите лайк и нажмите колокольчик, нам будет очень приятно. До новых встреч. Oh,